Почему Гавайи сближаются с Аляской? Как приматы переживают кризис среднего возраста? Сколько лет требуется вину, чтобы стать лучше? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы. В программе «Спутник Эрудита».
В студии Никита Воронков. Всем здравствуйте. 27 февраля 1879 года был получен сахарин. Это низкокалорийный подсластитель, при этом он в 400 раз слаще сахара. Часто его используют, например, для больных диабетом при их диетах низкокалорийных. Сахарин был открыт случайно. Сделал это немецкий химик Константин Фальберг в лаборатории университета Джонса Хопкинса, небезызвестный университет, где Фальберг проводил опыты. А через 5 лет ученый запатентовал свой способ и даже попытался промышленное производство, но метод оказался неэффективным, во всяком случае, в промышленных масштабах, но альтернативный способ был найден только в середине 20 века, и понятно уже по годам, что не Фальбергом. Одна из американских компаний, и она же запустила сахарин в промышленное производство. В пищевой промышленности сахарин зарегистрирован в качестве пищевой добавки Е954 как подсластитель, и впоследствии после ряда исследований на взаимосвязь сахарина с различными заболеваниями, в первую очередь с онкологическими, сахарин был запрещен в нескольких странах. Это коснулось, например, и СССР, и Канаду. А вот в США в итоге пришли к промежуточному такому варианту. Там на упаковках продуктов, содержащих сахарин, стали печатать предупреждение о возможном заболевании раком, если вы будете этими продуктами злоупотреблять. Позднее предположение о канцерогенности сахарина были опровергнуты в начале 90-х. И на данный момент сахарин разрешен более чем в 90 странах, в том числе и в России, одобрен ВОЗ и прочими организациями. Но является ли он и другие заменители сахара полностью безопасными? Вообще, сколько существует искусственных подсластителей? Почему вообще нужно в их сторону, так скажем, смотреть? Почему нельзя, например, как-то дозировать сахар? На вот эти и другие вопросы найдем сегодня ответы. Попытаемся найти, в этом нам поможет наш сегодняшний гость. Это диетолог Елена Соломатина. Елена, приветствую вас.
Здравствуйте.
Я надеюсь, вы не заскучали во время моего исторического экскурса. Но мне кажется, это важно было проговорить, потому что наверняка и сейчас какие-то отголоски присутствуют, и наверняка новые исследования проводят. Но давайте сначала разберемся, какие сейчас на современном рынке, да, на прилавках в общедоступном формате представлены искусственные подсластители. Давайте назовем самые популярные, самые распространенные.
Хорошо. Тогда встречный вопрос. Мы говорим только об искусственных подсластителях или еще натуральные?
Вот сейчас
это
мы говорим об искусственных, о натуральных. Хорошо. Да, я хотел чуть дальше отдельно.
Угу. Да, потому что тут надо иногда все сваливают в кучу и считают, что сахарозаменители, да, то есть они и есть сахарозаменители там. И поэтому есть искусственные подсластители, а есть натуральные сахарозаменители. Вот искусственные подсластители, они вообще не относятся как бы к натуральным. Это синтезированные вещества. Они, как правило, не усваиваются нашим организмом, то есть они выводятся из нашего организма. Но действительно, вот как в случае, скажем, с сахарином, потом еще были всевозможные, так скажем, негативные реакции на аспартам, на цикламаты. Были проведены как бы единичные исследования на крысах, которые показали, что вероятно в определенном количестве, ну понятно, что нагрузка была такая достаточно серьезная, что эти вещества могут вызывать онкологию, там в частности и онкологию почек, и ну, оказывать другие как бы негативные влияния, и в частности быть относительно канцерогенными. Это мнение, собственно говоря, сохранилось, и очень многие сейчас просто как бы начинают транслировать это мнение. Некая настороженность, конечно, существует, но надо сказать, что все, конечно, дело, как всегда, в дозе. Сколько, да, мы употребляем? Потому что, когда проводятся исследования, рассматривают ту дозировку, которая может быть максимально применена человеком. Потому что человек очень часто бывает как? Он думает, что, хорошо, это же не сахар, значит, это низкая калорийность, а у этих подсластителей, у них, как правило, нулевая калорийность, да, и, собственно говоря, они, не вызывают резкого подъема сахара в крови, то есть у них же еще низкий гликемический индекс, так скажем. Но забывают еще об одной вещи, что так или иначе это все равно химические вещества, и при достаточно регулярном, долгом, а главное, неограниченном использовании, вот я подчеркну, неограниченном, да, то есть думают, что, это же не калорийно, поэтому можно их употреблять много и, так сказать, добавлять практически везде, потому что многие не теряют своих свойств при термической обработке. И вот здесь человек попадает в определенную ловушку, то есть их нельзя употреблять в большом количестве. И вот все вот эти негативные реакции, которые мы можем, в общем-то, теоретически получить, относятся именно вот к такому достаточно большому количеству вот этих подсластителей. То есть если они поступают в наш организм, в умеренном, где-то их добавляют в какие-то промышленные изделия там, да, и мы их даже можем, мы же не всегда читаем, да, упаковку, хорошо, там, выпили, съели, и, в общем-то, никакого такого ощутимого вреда мы себе не нанесли. Все опасно тогда, когда это чрезмерно. Плюс есть еще, конечно, определенные лобби, да, что такое вообще любые, так скажем, исследования. Они зачастую бывают. Всегда нужно смотреть, а кем, когда, насколько масштабные проводились исследования.
На чьи гранты
они проводились, кто лоббирует эти исследования. И идет вот такая уже игра, которая она вообще не связана именно с непосредственным влиянием того или иного компонента на организм. Это больше такие внутрикорпоративные игры, политические игры и так далее, экономические игры. Поэтому берется какое-то исследование, которое, достаточно такого мелкого масштаба, но его начинают тиражировать, естественно, кто-то лоббирует, у кого есть деньги, печатается. И дальше создается общественное мнение. Это общественное мнение начинает влиять уже на всех, и даже профессионалов, даже врачей, потому что, это все знают, да, потому что это везде напечатано, это коллеги об этом говорят, и вот это мнение начинает активно тиражироваться. А когда начинаешь смотреть непосредственно, в общем-то, на эти исследования, оказывается, что, они не сделаны, то есть они не соответствуют протоколу исследования, да, просто это общественное мнение. Потом начинается обратная история. Значит, кто-то, опять же, в силу, может быть, спортивного интереса, научного интереса, скажем, либо, опять же, в силу тех же самых обстоятельств, там, экономических, не буду все перечислять, он начинает, пересмотр этих исследований. И начинает свои исследования. Оказывается, что совершенно все это не так. Или оно так, но при большом «но», которое там, нужно тоже учитывать в этом. Поэтому, мое мнение какое, что нужно всегда придерживаться золотой середины. То есть мы не можем отталкиваться только от чего-то мнений, только от каких-то исследований. Да, есть очень авторитетные источники, и, понятно, к ним нужно прислушиваться, потому что они просто не основываются на каких-то таких местечковых результатах каких-то мелких компаний, зачастую эти же компании бывают сами производителями. Вот, поэтому, к таким источникам, в общем-то, нужно прислушиваться, поскольку они просто не будут портить свое реноме, так скажем, мировое. Вот, но, тем не менее, все время нужно держать в голове, что даже на солнце бывают пятна. Вот. И все равно есть некая ошибка, поэтому к любому вот такому, ну, к любому событию, а в частности мы говорим о продуктах питания, да, и в частности вот о сахарозаменителях, когда уже переходим от общего к частному, нужно все время, опять же, ну, очень-очень умеренно. Как, бывает, что это необходимость, и есть категория людей, которые она без этого просто не может обойтись. Да?
Например?
Вот. Ну, скажем, диабетики. Да? А, есть, ну, может быть, совсем частный случай, но вот который он, ну, просто у меня сейчас на глазах. То есть человек, который перенес тяжелый инсульт, и, в принципе, есть нарушение со стороны головного мозга, то есть деменция не поставлена, поскольку нет обратной связи, да, то есть человек не говорит. Но так как идет нарушение чувствительности вообще как бы к воде, то есть он не чувствует, что идет обезвоживание, просто обычно воду пить человек не хочет. Соответственно, он привык к сладкой подкрашенной водице. Да? А сахар нельзя, потому что почистить зубы невозможно. Практически, значит, человек лежачий к зубному не отвезешь. И так далее. И поэтому вот начинаешь как бы искать вот такие всякие заменители, именно которые не влияют, скажем, на те же бактерии, или наоборот, подавляют те же стрептококки, которые размножаются, да, в ротовой полости. Ну, за это даже больше отвечает, наверное, натуральный, там, тот же ксилит хорошо на это работает, ну, отчасти фруктоза. Ну, там у них есть свои побочки. Но, опять же, если мы говорим о разумном применении, то, как таковых, побочек, ну, как бы, вызвать очень, очень сложно. Другое дело, там были, конечно, побочки, ну, я опять уже, наверное, перехожу в область, скажем, натуральных заменителей, там, с фруктозой и так далее, когда тоже сейчас на нее уже начали, в общем-то, проявлять такую определенную настороженность. Ну, да, потому что когда, я не знаю, сейчас фруктоза есть во фруктах, фрукты полезны, и, собственно, главное, что этот компонент, он не вызывает выброса инсулина, а ясно, что при диабете первого типа, там, недостаток инсулина, то есть он не требуется. И тут же как бы она перерабатывается печенью. Но она в неограниченном количестве, ну раз, а, отлично, это же натуральный же компонент, не синтетика, безобидный. И начали применять, вот, в частности, в США, вот там буквально в неограниченном количестве. И почему такой взрыв был неалкогольного ожирения печени? Ну, потому что она тоже перерабатывается в жир, излишки. Было очень много излишков. И главное, что она меняет как раз жиронакоплением таким образом, что в основном формируется висцеральный жир, то есть это в области живота. Это самый опасный жир. Вот, потому что если мы видим там на области бедер, что часто бывает у женщин, там, ну, лишний жирок, там, ну, он вообще никак не влияет, он не на метаболизм. А вот здесь другое, даже, в общем-то, незначительное появление вот такой жировой прослоечки, оно может уже, в общем-то, существенно влиять там на метаболические процессы, особенно если они уже там, есть определенные нарушения, да? Вот, поэтому каждый вот такой заменитель или подсластитель, он обладает и своими положительными свойствами и своими отрицательными свойствами. Поэтому все зависит от того, когда, где, кому, как мы его применяем. Поэтому это дело выбора. Если мы говорим о врачах, они, соответственно, знают, как правило, да, то есть какие противопоказания, какие показания у того или иного заменителя там, и так далее.
Поэтому индивидуально его, вот, да, назначает человек.
Индивидуально назначаем, да. А человеку, который не знает и который хотел бы сам себе назначить, либо это просто регулярное, извините, очень такое, ну, применение умеренное, либо вообще не применять, потому что по исследованиям, ну, последним, было достаточно широкомасштабное исследование, там показалось, что существенного влияния на лишний вес, там, на показатели глюкозы крови, то есть не влияет, будем ли есть в умеренных количествах сахар, либо будем применять заменитель. Это первое. И второе. Там есть еще очень такое действие этих заменителей, то есть они не только влияют там на жирообразование или на колебания уровня сахара в крови, они влияют на те рецепторы, то есть не напрямую, а посредственно, то есть они влияют именно на те рецепторы, которые у нас есть вообще к сахару, ведь, собственно, даже не к сахару, а к сладкому вкусу. Зачастую, да? Ведь что такое сладкий вкус, соленый вкус? Это раздражение рецепторов. И мы чувствуем, да, то есть нету как такового вкуса. Это есть раздражение рецепторов. И дальше эти сигналы передаются в мозг. И мозг дальше передает всей эндокринной системе, то есть, да, о том, что поступил, ну, скорее всего, вот такой продукт. Ну, сладкий мозг знает, он, да, что это углевод, там, какой-то простой углевод, ура! Это заложено еще почему мы так любим эти простые углеводы, сахара, потому что наши предки, когда им вдруг на охоте доставался сладкий фрукт, они понимали, что это же очень быстрый источник энергии, поэтому естественно, организм, он помнит, это еще древний его зов. И поэтому он все время старается вот такой легкий источник энергии, там же не мамонта, да, там, найти, вот, получить. И понятно, вот он получил, ура, да, сейчас он перенастраивает организм уже таким образом, что сейчас он получит вот эту легкую энергию, вот этот допинг, то есть там вырабатываются гормоны удовольствия, тот же дофамин, и так активируются рецепторы к нему, ну, еще ряд гормонов. А по сути, пустышка, знаете, фантик от конфеты. И ребенок что делает? Да? Он испытывает глобальное разочарование, которое дальше по цепочке идет. Я могу бы огромную провести, да, причинно-следственную связь, там, нарушение веры в окружающих, взрослых, человечество и так далее, и так далее. То есть появляются определенные комплексы психологические. А все начинается вот с такой обманки. Поэтому, если мы сейчас будем говорить, что то же самое происходит с организмом, его обманули. То есть весь его тысячный, так скажем, его генетическая память, она вдруг начинает давать сбой. Это что вообще происходит вот в 21 веке? И поэтому идет в конечном итоге нарушение вот этой регуляции. Ну, во-первых, человек компенсаторно, мозг начинает его заставлять есть, да? Не дал мне, не хочешь мне давать вот эту конфету, значит, будь добр, да, дай мне что-то еще. И он ищет. То есть он ищет вот это, и получает, может быть, из груды вот этого песка вот эти золотые, так скажем, песчинки, а весь остальной песок он куда денет, если его не израсходовать в энергию? Он будет откладывать жировую ткань, естественно, да, а получать вот эту вот. И поэтому, ну, первое, похудеть на этом нельзя, потому что человек начинает есть просто больше, возрастает аппетит. Во-вторых, формируется зависимость к сладкому вкусу, потому что оно же никуда не девается. То есть мы раздражаем эти рецепторы, все больше и больше раздражаем. По сути, это наркотик. Так же, как раздражает сахар, а тут еще больше. Да? То есть мы же считаем, что это же низкокалорийно. А вот хочется, ну надо же еще больше сладкого. Хочется еще больше. Съедаем вот этих всевозможных заменителей. Вот. Все, мы уже, по сути, на этой вот этой игле. Да? А дальше у нас не бывает такого, что один гормон выработался, и это никак не откликнулось. Там, вся эндокринная система, она вся взаимосвязана. Да? Все, пошли причинно-следственные связи, уже пошли нарушения. И так далее. Дальше. Там начинают на те гормоны, которые на тот же лептин отвечает за насыщение. Вот мы съели сладенького. Знаете, мы съели обед, потом чуть десерта там какого-то, все. И нам мозг, ура, удовлетворен, лептин вырабатывается, гормон насыщения идет в мозг, мы наели, все хорошо. Да? Все, прекращаем аппетит, у нас падает. Здесь лептин, он не вырабатывается, он не может передать, ну, вернее, он вырабатывается, только не в таком количестве. Он не может передать информацию в мозг, что мы насытились. И опять же, вот требуем, требуем, требуем. И так далее, и так далее. То есть я сейчас могу об этом говорить очень-очень долго, но принцип я думаю, да? В общем-то, поняли. И поэтому даже инсулин, он тоже может вырабатываться. Он тоже, он может быть не в таком количестве вырабатывается, как, скажем, на сахар, но тоже поджелудочная, она уже, знаете, на низком старте. Что вот сейчас, ага, сладкое нужно, потому что такое сладкое? Глюкоза. Глюкоза, с одной стороны, это абсолютно необходимый компонент, ну, то есть мы без глюкозы бы умерли, да? Потому, организм из чего угодно получит, да? Эту глюкозу, да, и не обязательно из сладкого. Вот, просто там более длительный процесс. А тут, да, вот сейчас глюкоза, ее нужно быстро забрать и в клетке, там сначала в виде гликогена, потом, значит, нужно там быстро на энергию и так далее, и так далее. Готов, вся эта система, ну, весь этот процесс, конвейер настроен. Сейчас сырье поступит. Сырье не поступает. Значит, вот это напряжение бесконечное, оно все равно приводит в конечном итоге к определенной такой резистентности, да, и непереносимости той же глюкозы. И это тоже как путь в дальнейшем к сахарному диабету. Мы сахар не едим, а вот такой вот, ну, потому что система-то все время задействована. У нас все время сразу мозг, даже сосуды головного мозга, они уже нацелены, да, что сейчас мы будем, так сказать, эту глюкозу тащить в мозг. Мозг-то ждет, он питается только глюкозой. Вот. Они все в напряжении, ничего не поступило, да. А раз в напряжении, значит, там идет все равно определенная ишемия и так далее. То есть это может привести в дальнейшем такое все бесконечное напряжение к повышению риска того же инсульта. Казалось бы, какая взаимосвязь? Мы же наоборот, инсульт, он повреждает, это сахар повреждает сосуды, да, и, так сказать, это может потом привести там на холестериновые бляшки и так далее, тромбы, вот вам инсульт или там ишемия и так далее. А тут-то что? Там атеросклероз, если геморрагический. Ну, в общем, все. Там, а тут, казалось бы, мы наоборот, мы же ничего, так сказать, не делаем. Вот. И должны как бы и сосуды быть эластичными, да, и, в принципе, никакой ишемии там не должно, так сказать, возникать, и вообще ничего не должно возникать, а эффект мы получаем практически тот же. Вот. Поэтому тут... Вот это есть очень такая зависимость, вот эти тонкие механизмы, которые тоже нужно учитывать. Поэтому если еще раз, как резюме, что если есть необходимость, есть ситуация, когда, ну, нужно, да, другого выхода нет, это как прием лекарства, грубо говоря. Вот. Ну да, тогда мы пользуемся вот этими всевозможными заменителями. Из них тоже есть доказанные, которые оказывают, ну, показали на большом количестве исследований, что они практически, ну, они безвредные. Там, да? Но даже самые безвредные из них, если мы их используем неправильно, некоторые даже там вот стевия натуральная, сейчас ее как бы очень там популяризируют. Ну, действительно, это натуральная, да, травка, очень хорошо, там много чего хорошего она делает. Но, или там инулин, да, тоже даже понижает уровень глюкозы в крови, там уровень холестерина и успокаивает.
Это
т.д.
искусственный
инулин? Нет, это все натуральное, да, это натуральное. То есть стевия – это травка, инулин получают там из того же топинамбура, из цикория, ну, в основном топинамбура. Вот, кстати, сироп топинамбура, он тоже обладает сладким. Ну, у него низкий вкусом, но низкий гликемический индекс. Поэтому есть такие, которые там, ну, сукралоза, это, кстати, искусственный, ну, хотя бы получают тоже, в общем-то, из сахара. Ну, считается искусственным. Тоже, в общем-то, она практически безвредна. Ну, практически безвредная, скажем, это старый еще, вот, до появления вот этих все, там, сорбит, ксилит. Ну, то есть они как бы тоже, это спирты, в общем-то. Но получают, ну, в основном сорбит из рябины, ну, он существует там и в косточковых, и так далее. Вроде бы все тоже натурально, все хорошо, но при большом количестве вызывают всевозможные метеоризмы, нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта, ну, потому что там излишки, они начинают хорошо перерабатываться бактериями, и и так далее. Вот, поэтому любой вот такой эритрит часто уж считается как бы безвредным там совершенно, да, но даже если он не вызывает каких-то вот сиюминутных там нарушений, но хотя бы вот по этому механизму, о котором я рассказала, да, так или иначе, он все равно может в дальнейшей перспективе эти при неумеренном количестве все равно, ну не то, что напрямую, это должна быть некая склонность, да? То есть должна быть некая склонность, там множество факторов должно присутствовать, но тем не менее все равно, так или иначе, знаете, это вот, я все время говорю, это та мышка, которая выдернула репку. То есть это в эту копилочку один из факторов таких вот сомнительных все-таки мы можем добавить. Поэтому если нет такой необходимости, ну да, ну пришли куда-то, а там вот только сахарозаменитель. Угу. Ничего страшного, не отравимся, выпьем кофе. Но очень умеренно.
Паузу сделаем сейчас небольшую, после нее продолжим про сахарозаменители и про сахар. Поговорим. В гостях у нас диетолог Елена Соломатина.
Спутник Эрудита.